В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Москва зеркально ответила Тбилиси. Грузинский дипломат покинет Россию». Спикер на миллион. Петр Гасиев признался, что хоть и возглавлял фонд Сороса, но работал на КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия. А также рассказал, за что бывший министр обороны Грузии Ираклий Укруашвили предлагал ему миллион долларов. «Крым наш» или «Крым наш друг» – итоги абхазской недели подводит Изида Чания. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. США, Великобритания и Франция нанесли удары по целям в Сирии. Путин назвал ракетный удар США и союзников актом агрессии против Сирии. Скончался чешско-американский кинорежиссер Милош Форман. В ночь на субботу корабли и военные самолеты США совместно с военно-воздушными силами Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. По заявлениям американской стороны, целью атаки стали предприятия и склады, связанные с разработкой и изготовлением химического оружия. В телеобращении к стране президент США Дональд Трамп заявил о том, что удары нанесены по объектам, связанным с программой производства химического оружия в Сирии. По словам американского президента, бойня в городе Дума в прошедшие выходные, где в результате химической атаки были убиты несколько десятков мирных жителей, представляла собой резкую эскалацию практики использования химического оружия ужасным режимом.
Цель наших действий – установить систему сдерживания производства, распространения и использования химического оружия. Это жизненно важно для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов. Мы готовы проводить операцию до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использовать запрещенные химические вещества. В 2013 году президент Путин и его правительство обещали миру, что могут гарантировать уничтожение сирийского химического оружия. Недавняя атака Асада и сегодняшний ответ на нее – прямой результат того, что Россия не выполнила это обещание.
Сказал президент США. С обращением также выступила и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая также возложила ответственность на Россию за то, что силам коалиции пришлось прибегать к военной силе.
Речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну. Речь идет не о смене режима. Речь идет о целенаправленном ударе, который не усилит напряженность в регионе и позволит предотвратить дальнейшие жертвы среди гражданского населения.
Сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что одобряет ракетные удары по Сирии, которые в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли США, Великобритания и Франция. Военная операция была необходимым и уместным шагом для того, чтобы сохранить эффективность международного бойкота химоружия и предостеречь сирийский режим от новых нарушений, цитирует слова канцлера «Немецкая волна». Меркель отметила, что удары были нанесены, чтобы ограничить возможности сирийского режима по применению химического оружия. Цитата. «Мы поддерживаем решение наших американских, британских и французских союзников, которые, будучи постоянными членами Совбеза ООН, таким образом берут на себя ответственность», продолжила Меркель. «Германия будет решительно поддерживать все дипломатические шаги в этом направлении», заявила она. Ранее канцлер заявляла, что ФРГ не будет участвовать в возможном военном ударе по Сирии. Владимир Путин назвал нанесенный США, Великобритании и Франции удар по объектам в Сирии актом агрессии против суверенного государства и обвинил Вашингтон в потакании террористов. По мнению президента России, США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии. От их действий страдают мирные жители. Россия созвала сегодня экстренное заседание Совета безопасности ООН, чтобы, по словам главы российского государства, обсудить агрессивные действия США и их союзников. Москва обвинила страны Запада в нанесении ударов по гражданским объектам. При этом в российском министерстве обороны уточняют, что ни одна из ракет не попала в зону действия систем ПВО, обороняющих российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе. Москва и Дамаск настаивают, что химической атаки не было и называют сообщение о ней провокацией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удары по Сирии неприемлемыми и неправомерными. Он также обвинил США и их союзников в стремлении сорвать приезд экспертов Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Дума для расследования утверждений об использовании в нем химического оружия против мирных жителей. Организация по запрещению химического оружия в субботу заявила, что ее эксперты намерены продолжить работу в Сирии и установить факты о предполагаемой химической атаке.
«Эхо Кавказа». Новости.
Чешско-американский режиссер Милош Форман скончался в возрасте 86 лет в США, сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство CTK. Форман известен такими фильмами, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Народ против Ларри Флинта», «Призрак Гойи». Он дважды становился обладателем премии «Оскар» за лучшую режиссуру, трижды удостаивался «Золотого глобуса». Милош Форман родился в 1932 году в городе Часло в Чехословакии. В кино начал работать в конце 50-х годов, получил известность после выхода фильма «Черный Петр». В 1968 году, после вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию, не вернулся из поездки во Францию, где вел съемки фильма. Позже он уехал в США. По словам супруги Формана Мартины, режиссер умер внезапно после непродолжительной болезни. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил заваривать кору дуба и пить боярышник вместо американских лекарств. Так он ответил в эфире канала «Россия-1» на вопрос о том, пострадают ли россияне от возможного запрета на ввоз медикаментов из стран, поддержавших американские санкции в отношении России. Политику Борису Надеждину, который заявил, что из-за проблем со здоровьем он вынужден принимать препараты стран вероятного противника, Толстой предложил сплевывать эти лекарства. Позднее в беседе с радио «Говорит Москва» Толстой заявил, что это была шутка. Накануне в Госдуму был внесен законопроект об ответных санкциях против США и иных государств, которые предоставляют правительству России полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера. Законопроект предполагает запрет на ввоз технологического оборудования и программного обеспечения из США, а также запрет на ограничение на работу в России для граждан США и иных иностранных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов. Кроме того, в документе предлагается ограничить ввоз в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также лекарств. Депутаты также предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей. О каких конкретно товарах идет речь, не уточняют. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Москва и Тбилиси обменялись дипломатами в ответ на объявление сотрудника российского МИДа персоны нон-грата в Грузии. Со Смоленской площади пришло предписание представителю интересов Тбилиси при посольстве Швейцарии в Москве покинуть территорию Российской Федерации в течение недели. Чем еще может обернуться для Грузии вовлечение в химический скандал между Москвой и Западом, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия лишится одного бойца дипломатического фронта в Москве. Министерство иностранных дел России потребовало Швейцарии обеспечить высылку на родину представителя Тбилиси, секция интересов которого функционирует при швейцарской дипмиссии. Во внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что соответствующая нота уже поступила в МИД.
В ответ на необоснованное решение Грузии о высылке сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси в связи с безнаказательными обвинениями Великобритании в адрес нашей страны по так называемому делу Скрипалей, российская сторона объявила неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Ему надлежит покинуть территорию России в течение 7 дней. Соответствующая нота вручена 13 апреля временному поверенному в делах Швейцарии в России Францину.
Говорится в документе. В МИДе уточнили, данные действия представляют собой ответ на аналогичное требование Грузии от 29 марта. В конце прошлого месяца Тбилиси выступил с осуждением покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон тогда обвинил Москву в незаконном использовании боевых отравляющих веществ. В знак солидарности с британским правительством Тбилиси объявил сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси персоной нон-грата. Аналогичное решение приняли более двух десятков стран Запада. Москва обещала ответить всем зеркально. Впрочем, по мнению наблюдателей, противостояние России с Западом может обернуться для ее соседей более серьезными последствиями, чем зеркальная дипвысылка. Москва в лице официального голоса российской дипломатии Марии Захаровой выразила серьезную озабоченность действиями США по созданию сети микробиологических лабораторий у границ Российской Федерации, в том числе на Южном Кавказе, а если еще точнее, в Грузии.
Наглядным примером является открытие в 2013 году в пункте Алексеевка под Тбилиси лаборатории третьего уровня биологической защиты, которая позволяет проводить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний. Сейчас это исследовательский центр имени Лугара. Понятно, что в таких центрах могут проводиться исследования не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств, поэтому сам факт масштабной медико-биологической деятельности Пентагона именно у границ России вызывает у нас особое беспокойство. Возникает законный вопрос об истинных целях такой военно-биологической активности Соединенных Штатов Америки.
Заявление официального представителя российского МИДа, по мнению наблюдателей, можно расценивать как предупреждение. Москва, в случае чего, может отыграться на союзниках Запада на постсоветском пространстве. По мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутели, грузинские власти допускают ошибку, стараясь играть как можно менее заметную роль в противостоянии России и Запада.
К сожалению, сегодня у Грузии нет консолидированной внешней политики, основанной на стратегических целях. То, что мы оказались выпавшими из повестки дня мирового сообщества, является следствием неправильной политики грузинской мечты, в том плане, что Грузия, по их мнению, не должна быть предметом противостояния России и Запада. Мы априори являемся объектом этого противостояния. Более того, мы были первыми, где это противостояние открыто проявилось. Поэтому сейчас просто необходимы более активные шаги. Грузия сейчас как никогда раньше близка к вступлению в НАТО, и нужно усиливать двусторонние и многосторонние контакты с западными партнерами.
Если Грузия не станет для Запада важным и ценным партнером и не вернется в повестку дня ведущих демократий планеты, считает эксперт, она может стать разменной монетой в набирающем обороты геополитическом противостоянии Москвы с демократическим миром. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Петр Гасиев признался на этой неделе, что хоть и возглавлял фонд Сороса, но при этом работал на КГБ и обо всем докладывал экс-президенту Эдуарду Кокойте. Он также рассказал, что экс-министр обороны Грузии Ираклий Курашвили предлагал ему почти $1 миллион за вербовку активных молодых людей, но он сорвал коварные планы по созданию пятой колонны. Чем вызваны откровения спикера и на кого он сейчас работает, выясняла Ирина Келихсаева.
Петр Гасиев сегодня не на шутку разговаривал. Сложно сказать, что побудило главу законодательного органа к откровениям, но катализатором, судя по всему, стали недавние обвинения в его адрес экс-президента Эдуарда Кокойте. Петру Гасиеву в последнее время часто припоминают про работу в фонде Сороса Грузии, поэтому он решил, наконец, раскрыть согражданам все карты. Оказывается, он работал на фонд под прикрытием КГБ, цитата. «По этому поводу я хочу сделать небольшое заявление. Не надо принижать, я не работал в фонде Сороса, я был его председателем. Операция фонда от начала и до конца проходила под патронатом Комитета госбезопасности, в частности, его первого заместителя. Сейчас уже можно об этом говорить». Конец цитаты. Гасиев также отметил, что о своей работе он лично докладывал тогдашнему президенту Эдуарду Кокойте и даже продемонстрировал указ, подписанный Кокойте в 2004 году, где последний назначает его советником по НПО. По словам Петра Гасиева, именно благодаря его агентурной работе операция фонда Сороса в Южной Осетии была полностью провалена, и за это соответствующими органами была принесена благодарность. В противном случае в государстве из-за активности пятой колонны могла произойти революция, считает он. Цитата. «Еще в то время была поставлена совершенно четкая задача КГБ, чтобы этого не произошло, и получилось следующее. Как известно, если ты не можешь предотвратить революцию, ты должен ее возглавить. Так произошло и в нашем случае. Все средства, которые были направлены на создание пятой колонны, групп независимых журналистов, круглые столы, встречи с грузинской молодежью, пошли на детские садики, больницы и другие социальные мероприятия», – сказал Гасиев. Чтобы усилить эффект, он также рассказал о своей встрече с Ираклием Курашвили, который предложил ему $980 тысяч за то, чтобы я отобрал 9 молодых людей, пользующихся авторитетом, которые бы возглавили государственные департаменты в Грузии. Своим куратором он обозначил представителя ФСБ России и продолжил. «Ни для кого не секрет, что главой КГБ Южной Осетии или его первым замом всегда бывает представитель ФСБ России. Так вот, у меня еще один вопрос. Агент фонда Сороса стал председателем парламента парламента, и никто этого не заметил? Югостинский блогер Алан Парастаев вспоминает, что был в числе инициативной группы, которая решила сделать работу фонда Сороса в Южной Осетии более прозрачной и предложила сделать его официальный филиал в республике. Одним из инициаторов был и Петр Гаси. Фонд «Открытое общество Южной Осетии», открытый в 2001 году, начал свою деятельность. Исполнительный совет фонда одобрял или блокировал финансирование предоставляемых проектов, перечень которых публиковался даже в местных СМИ. Открытая форма работы, говорит Парастаев, не оставляла места для тайн, если не считать, конечно, встреч в ресторанах.
Открытая форма работы таких организаций, она уже сама с собой предусматривает то, что как бы тайна передавал Петр Леонидович руководству. Если фонд открыто работает открыто, то все видят, там готовит он пятую колонну или не готовит он пятую колонну. Разве что о встрече в каком-то ресторане руководству. Да, он это делал, но для чего при этом он говорит, что он был какой-то агент, это можно было, это можно было делать, будучи просто патриотом. И да, может быть, это такой пиар, и ему кажется, что в глазах общественности это будет круче выглядеть, но, по-моему, нет.
Местный общественник Тимур Скурбати также считает, что на брифинге Петр Гасиев решил ответить Эдуарду Кокойте. Он поделился с «Эхом Кавказа» впечатлением от прочитанного.
Я думаю, он не врет, что он работал под прикрытием КГБ. То, что ему Акурашвили делал такое предложение, в это я тоже верю, потому что я сам работал в неправительственных организациях, и ну, такое предложение мне тоже было, но сумма была гораздо скромнее. Хотя под прикрытием КГБ я не работал. Ну, лично мне в этом интервью еще неприятен один аспект. Ну, есть такая старая пословица, что бывших агентов КГБ не бывает. Выходит, тогда у нас вот парламент возглавляет агент КГБ. То есть он не работает на народ Южной Осетии, а работает на КГБ Российской Федерации или ФСБ. Россия наш основной союзник, с этим никто не спорит. Но тем не менее, интересы России, интересы ФСБ могут расходиться с интересами народов Республики Южная Осетия. И это надо учитывать.
Я надеюсь, говорит Скурбати, что он сейчас работает на народ Республики. Если это не так, то это печально. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
У кого-то Крым наш, у кого-то Крым наш друг. Приграничная зона с абхазской стороны – поле чудес, усыпанное наркотиками. А еще Абхазия, пусть пока и не царство, но уже демонстрирует признаки очищения. Итоги недели подводит Изи Дачания.
На нынешней неделе журналистов закидали пресс-конференциями. Одни, чтобы создать новое или воссоздать старое абхазское царство, собираются зарегистрировать общественную организацию. Другие регистрируют клубы, чтобы помочь своим друзьям на другом конце Черного моря. Или просто отчитываются об итогах работы за год. В общем, всю неделю СМИ только и успевали оглашать амбициозные планы старых политиков, собирающихся под новой крышей, и рассказывать об отце, которые ставили сами себе участники пресс-конференции. Об активизации политической жизни в стране свидетельствовала пресс-конференция еще не зарегистрированной общественной организации Абсхара – «Царство». Ее представляли журналистам юристы, международник, языковед, историк и поэт, бывшие и нынешние представители политической партии Айнар. Каким образом инициаторы собираются осуществить идеи государственного масштаба, осталось непонятно, но организаторы пресс-конференции пообещали об этом рассказать после регистрации своей организации. А пока разминка – анонс планов на царствование. Таким образом, можно констатировать, что список общественных организаций политического толка начал увеличиваться, опять же, путем почкования отдельных членов от уже существующих политических сил страны, не зарекомендовавших себя никакой деятельностью во благо Родины, о которой они так много и часто говорят. Несложно спрогнозировать, что когда настанет час X, они создадут очередной союз политических сил или войдут в какой-нибудь коалиционный блок. Так что имитационные процессы в стране продолжаются. На этой неделе журналистам дали понять, что Крым наш друг. Тема прозвучала дважды. На пресс-конференции Варсмира о создании клуба друзей Крыма в Абхазии рассказали бывший премьер Артур Миквабе, депутат парламента Левон Галустян, заместитель министра иностранных дел Олег Аршба и глава общественного правительственной организации Гуля-Кичба, а депутаты абхазского парламента Батал Табагу, Георгий Кварча и Астамур Тарба закрепили дружбу участием в 28-й конференции Южно-Российской парламентской ассамблеи, проходившей в Крыму 12-13 апреля. Тем временем в пятницу, 13 апреля, пренебрегая всеми суевериями, на пресс-конференцию вышел и спикер высшего законодательного органа страны Валерий Кварча. Он поведал журналистам о кипучей деятельности парламента 6-го созыва за год его существования, о количестве принятых постановлений и законов, ратифицированных соглашений, созданных комитетах и комиссиях, встречах и визитах. В общем, с пресс-конференции спикера я уходила по коридорам полупустого парламента с чувством, что народные избранники взвалили на себя весь груз государственности. На этой неделе прошло два показательных суда над обвиняемыми в распространении наркотиков. В первом случае суд поверил в забывчивость подсудимого, который забыл наркотики, спрятанные в фаре автомобиля, и дважды пересек государственную границу. Во втором принял за основу показания на суде, которые полностью противоречили показаниям, данным следствию, о том, что наркотики подсудимая нашла, как только пересекла российскую границу, уже в Абхазии. Таким образом, количество подсудимых, которые находят наркотики после пересечения границы, опять увеличилось благодаря Верховному суду. Если бы у кого-то хватило смелости подсчитать, сколько наркотиков за последние годы было найдено в приграничной зоне, то можно было бы подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Но если серьезно, то речь идет о статье Уголовного кодекса Абхазии, в котором предусмотрена существенная уголовная ответственность за контрабанду наркотиков, в то время как ответственность за наркотики, приобретенные в Абхазии для личного пользования, существенно ниже. Два вывода, которые можно сделать на основе решений, принимаемых судами. Наркотики в Абхазию поступают из России. В законодательстве есть лазейка, которую безболезненно используют судьи. Чтобы работа следственных органов по борьбе с наркоманией перестала выглядеть мартышкиным трудом, Управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре должно направить в парламент поправки в Уголовный кодекс. К тому же в парламенте есть даже комиссия, созданная специально для борьбы с наркоманией. На этой неделе стало понятно, что большие любители заявлений, партийные и общественные организации, депутаты парламента проигнорировали не только попытку объявления экономической блокады Абхазии со стороны Россельхознадзора, но и мирные инициативы премьера Грузии. Хотя по поводу последнего все же решилась высказаться провластная партия «Форум народного единства Абхазии», назвав грузинские предложения стереотипами мини-имперского мышления. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
О самом главном на этой неделе в самопровозглашенной Республике Южная Осетия расскажет Мурат Гукимухов.
После пасхальных праздников в Южной Осетии началась рабочая неделя. И, выражаясь словами моей коллеги Ирины Келексаевой, обсуждение нового этапа в православной жизни государства. Впервые в истории Южной Осетии глава республики обошел стороной празднование Великой Пасхи прихожанами и священнослужителями в главном ее храме Рождества Пресвятой Богородицы. Анатолий Бибилов и местное чиновничество приняли участие в пасхальной службе церкви 58-й армии. Соответственно, пасхальный сюжет на местном телевидении был полностью посвящен пасхальной службе в храме Святой Троицы Русской Православной Церкви, в которой принял участие Анатолий Бибилов. Что касается празднования Пасхи в храме Рождества Пресвятой Богородицы, то государственные СМИ обошли его молчанием. Что, собственно, произошло? Товарищи-руководители на протяжении многих лет ходили в храм Рождества Пресвятой Богородицы, Аланской епархии Греческой Старостильной Церкви, демонстрируя избирателю свое благочестие. Кстати, в сентябре прошлого года Греческий Синод даровал Аланской епархии статус автономности и самостоятельности, и она стала называться Православная Церковь Аланского Государства. А потом вдруг чиновники пошли в РПЦ. Для человека верующего подобным переменам должны предшествовать какие-то глубокие внутренние переживания, какая-то работа души. И ладно у одного, но не у всех же сразу. У президента, спикера парламента, председателя правительства и далее по списку. Все это производит впечатление протокольного мероприятия, в котором участвуют люди светские, что в принципе они и продемонстрировали. И это понятно. Почему РПЦ, тоже понятно. Потому что это такая демонстрация верноподданства. Но в этом случае, как светская власть, они должны были уделить внимание и старостильной церкви, тем более, что за нею значительная, если не сказать, большая часть населения республики. И что самое актуальное, избирателей. Хотя бы 5 секунд эфира. Этого требовали и правила приличия, и здравый смысл. В конце концов, государство не может давать повода для упреков в дискриминации по религиозному признаку. Как сказал представитель старостильной церкви, отец Симон в разговоре с моей коллегой Ириной Келесаевой, каждый православный имеет право выбирать, куда, в какую церковь ему идти. И христианин Анатолий Ильич не исключение. Хотя поздравления главы государства ждали и те граждане республики, которые пришли в храм Рождества Пресвятой Богородицы, говорит отец Симон.
Мы очень маленький народ, и все должны быть единомысленны в некоторых вопросах. И нас ничего не должно нас разделять. И в основных вопросах мы должны быть единомысленны. И это был праздник, великий праздник, самый главный для нас праздник, православных христиан. Было бы, конечно, приятно всем, если бы нас поздравили, мы бы вот в этой нашей радости поучаствовали. Ну, как есть, так есть.
Быть может, это такая обида президента за то, что старостильники, с которыми он встречался в ноябре прошлого года, не вняли его призыву и не перешли в РПЦ. Судя по тому, что было опубликовано на эту тему, президент к тому времени уже обсудил этот переход с патриархом Кириллом. Общение с президентом в ноябре прошлого года было крайне эмоциональным. И, говорят, в сердцах Анатолий Ильич даже обронил фразу, что никогда больше не переступит порог храма Рождества Пресвятой Богородицы. Так религиозный раздор становится частью внутриполитического процесса. Одна линия конфликта уже существует между государством и пятидесятниками. Как бы к этому ни добавилась еще одна – со старостильниками. А пока, говорит член епархиального совета и прихожанин Аланской православной церкви Давид Санакоев, приходится констатировать, что его единоверцы пребывают в замешательстве.
Я думаю, что, как и каждое христианское общество, и как и христианская вера вообще, по сути своей, она говорит о том, что необходимо в основу каждого действия вкладывать любовь, любовь к ближнему своему, Господу. Я думаю, что те конфликты, которые вот сейчас появляются, люди о них слышат, появляются вот такие вопросы. Ты в какую церковь пойдешь? В ту или в эту? В ту ходят чиновники вот во главе с президентом, а в эту ходят те, которые ходили, прихожане. И вот на эти большие праздники и тоже, к сожалению, не было того традиционного посещения представителей власти, когда вот во главе с президентом приходили все, и глава правительства, и парламент, все приходили в церковь, на нашу главную церковь, в которую мы все ходим обычно. Вместо того, чтобы как раз таки идти на консолидацию, вместо того, чтобы собирать народ вокруг одной идеи, вокруг веры, у нас получается так, что народ разделяется. Но, к счастью, я могу сказать, что люди в церковь ходят, они обращаются к Богу, это, наверное, самое правильное, самое лучшее, в какую бы церковь они ни ходили.
В четверг, 12 февраля, информагентство РИА сообщило, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и глава БТК групп Таймураз Балоев провели встречу, на которой обсудили работу с Цхинвальской швейной фабрики БТК-4. Правда, где встретились, непонятно. Заметка сопровождалась фотографией Бибилова и Балоева на фоне интерьера в гостинице «Владикавказ». Правда, не исключено, что это старая фотография. Позитивная тональность заметки не оставляет сомнений. Разногласия президента и предпринимателя по поводу содержания термина «налоговые каникулы» исчерпано. Напомним, разногласия сводились к следующему. По мнению Анатолия Бибилова, в налоговые каникулы не входит таможенная пошлина, а по мнению Таймураза Балоева, входит. Разногласия тем более выглядят странно, что таможенных пошлин вообще не должно быть между Россией и Южной Осетией. По этому поводу ратифицировано даже специальное соглашение в сфере таможенного регулирования. Но вроде бы какой-то югостинский чиновник или группа чиновников то ли не поняли значение термина «ратифицирован», то ли просто забыли внести поправки в нормативные документы, а может и умышленно не внесли, чтобы продлить пошлины и срубить деньжат. Но крайним в итоге сделали БТК-4. Ему накрутили аж 38 миллионов долга по таможенным пошлинам. Почти два месяца около 500 сотрудников фабрики переживали, что эти разногласия сторон могут привести к закрытию производства, и они останутся без работы. Но, кажется, пронесло. Власти болезненно пережили эту историю в первую очередь из-за того, что она, по их мнению, может подпортить имидж республики, борющейся за звание инвестиционно привлекательное. Но в конечном счете оказалось, что волновались зря. Получилось совсем наоборот. Это история про инвестиционную привлекательность Южной Осетии, и вот почему. Здесь надо оговориться сразу, что речь идет не о простых, а особых инвесторах, близких к федеральным властям, которые идут в республику под кураторской крышей. Других внешних инвесторов в ближайшей перспективе и быть не может. Мы их даже даже теоретически рассматривать не будем. Так вот, эта история показала, что инвестор под крышей ничем не рискует. Главным доказательством этого может быть только история, содержащая, не буду говорить конфликт, выражусь мягче, разногласия бизнеса и власти. Чем они заканчиваются, в этом и есть главный урок для потенциального инвестора. Так вот, в данном случае она закончилась в пользу инвестора, и это главное. Причем никаких видимых усилий со стороны бизнесмена обнаружено не было, образно выражаясь, никаких пузырей и кругов по воде. Ходят слухи, что поначалу-то ему Разбалуев даже не принял президента, когда тот приехал к нему мириться то ли в Питер, то ли в Москву. Это очень похоже на историю про строителей, восстанавливавших республику и участвовавших в реализации инвестпрограмм. Простых строителей, которые взялись за подряды на свой страх и риск, рассчитывая на законопослушность чиновников, правительство кинуло и в конечном счете разорило. Люди приехали за заработком, а уехали в долгах. А вот особенных строителей, за которыми стоят кураторы, как, например, генподрядчик Южной Осетии, строительная компания «Эверест» из Татарстана, правительство кинуть не посмело. Там все наоборот. Татарские строители махать хотели на правительство, президента и шефа местного КГБ. Помните, как Виктор Шаргаев и Леонид Тибилов в один голос ябедничали Рашиду Нургалиеву про какие-то там доказательства преступлений, совершенных Эверестом? И где результат? Вот своего можно хоть за ноги подвесить. Слова никто не скажет, даже если он полковник разведки. А от этих парней руки прочь. Это ограничение, характеризующее отношения патрона и сателлита. И если вы идете под крышей патрона, вам в республике ничего не грозит. Такова реальность. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах «Эхо Кавказа». Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе назвал точечные удары, нанесенные по Сирии странами Западной коалиции, соответствующим и необходимым ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, сообщает агентство «Новости Грузия». Цитата: «Ракетные удары, нанесенные США, Франции и Великобритании по целям, которые, вероятно, связаны с химическим оружием в Сирии, являются соответствующим и необходимым ответом на химическую атаку против гражданского населения», написал Джанелидзе в своем твиттере. Глава МИД добавил, что использование химического оружия неприемлемо. И ответственные за это должны быть привлечены к ответу. В ночь на субботу в военном ведомстве США сообщили, что в ходе атаки на объекты в Сирии главными целями стали три мишени, непосредственно связанные с производством и применением химического оружия. Всего во время краткосрочной операции американские, французские и британские силы выпустили более 120 ракет. Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что удары являются прямым результатом неспособности России удержать Башара Асада от использования химического оружия. Министерство иностранных дел провозглашенной Республики Абхазия также распространила заявление, в котором осудила ракетные удары, нанесенные по Сирии США, Великобритании и Франции, в результате которых, как говорится, значительно возросла вероятность очередного витка напряженности на Ближнем Востоке и в целом в мире. Характерно, что страны коалиции во главе с США нанесли ракетный удар по Сирии без санкций Совета Безопасности ООН, в очередной раз проигнорировав и грубо нарушив общепринятые нормы международного права. Говорится в заявлении, правящая Республиканская партия Армении единогласно поддержала движение кандидатуры Сержа Саргсяна на пост главы правительства. Оппозиционеры не успели совершить протестный автопробег к месту заседания, поскольку его провели раньше намеченного времени. Как сообщает Кавказский узел, в соответствии с конституционной реформой, премьер-министр Армении, избранный парламентом 17 апреля, будет первым лицом государства. 9 апреля исполняющий обязанности главы правительства Армении Карен Карапетян подтвердил, что на этот пост будет выдвинут бывший президент Серж Саргсян. Выездное заседание правящей республиканской партии Армении состоялось в Цахкадзоре. Оппозиционеры хотели совершить автопробег в Цахкадзор, но не успели этого сделать, потому что заседание, запланированное на вечер, провели раньше. Сегодня же противники выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры проникли в здание общественного радио Армении, потребовав предоставить им возможность обратиться к гражданам в прямом эфире. Охрана не стала применять силу, здание радио обесточили. От здания общественного радио активисты направились шествием по центральным улицам Еревана. Они перекрыли один из важных перекрестков города. Сев на проезжую часть, в акции приняли участие более 1200 300 человек. Сообщили корреспонденту Кавказского узла организаторы шествия. Около 20 минут перекресток оставался заблокированным. Было приостановлено автомобильное движение. Машины объезжали этот участок. Затем участники протеста освободили проезжую часть и продолжили шествие по улице Аршакунян, скандируя «Сделай шаг, отвергни Сержа», передает корреспондент Кавказского узла. Напомним, накануне 13 апреля митинг оппозиции на площади Свободы Еревана собрал, по оценкам организаторов, более 15 тысяч человек. После окончания акции активисты переместились на площадь Франции, заблокировав 4 ведущие к ней улицы, и объявили, что митинг продолжится и ночью. По словам организаторов протеста, на ночь на площади Франции остались 200 человек. На митинг против итогов выборов в Азербайджане вышли около 1500 человек. На станции Мехсул в Ясамальском районе Баку собрались сторонники Национального совета демократических сил и партии Мусават. Участники акции протестуют против фальсификации властями президентских выборов 11 апреля. Митингующие держат в руках флаги Азербайджана, фото политзаключенных и политические лозунги, осуждающие авторитарную власть страны, сообщает агентство Туран.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. НПО-центр по правам человека обратился на этой неделе к следственным органам и властям Грузии с требованием обнародовать информацию о ходе расследования по делу Арчила Татнашвили. По словам правозащитников, семья погибшего до сих пор не получила даже заключение медицинской экспертизы. С подробностями Серго Бригвадзе.
Прошло почти 3 недели после проведения судмедэкспертизы тела погибшего Арчила Татунашвили. Однако следственные органы продолжают игнорировать требования его семьи огласить причины смерти молодого человека. За 1.5 месяца с момента гибели Татунашвили не было названо ни одного имени тех, кто мог быть причастен к инциденту. К требованиям семьи начинает присоединяться грузинская общественность. С требованием открыть информацию о ходе следствия сегодня выступил Центр по правам человека.
Более 1.5 месяцев прошло с момента убийства Арчила Татунашвили. Виновники до сих пор не идентифицированы и не наказаны. Семья погибшего требует обнародовать имена причастных к его гибели и наказать их. До сих пор нет информации о том, как продвигается расследование. Для пострадавшей стороны важно, чтобы была проведена квалифицированная экспертиза и было дано объективное заключение.
Говорится в заявлении НПО. Ответа на него, впрочем, не последовало. Не увенчалась успехом и наша попытка получить информацию о ходе следствия. В службе по связям с общественностью Главной прокуратуры Грузии «Эхо Кавказа» посоветовали обратиться с вопросами в МВД. В свою очередь в министерстве пообещали уточнить информацию и перезвонить, но так этого и не сделали. Формальный ответ удалось получить лишь от начальника отдела по связям с общественностью Бюро судебной экспертизы Эки Чумбуридзе.
Это не тот вид экспертизы, у которой может быть какой-то конкретный срок, скажем, 30 рабочих дней, или которая проводится в ускоренном порядке. Это медицинская экспертиза, которая требует разумного времени. Исходя из этого, сколько времени потребуется для нее, столько она и будет проводиться. По завершению экспертизы комментарий сделает следствие, которое и назначило экспертизу. Мы же не имеем права говорить об этом.
Закон не обязывает следственные органы разглашать информацию о ходе расследования, говорит исполнительный директор организации 42-я статья Конституции Натия Катситадзе. Однако, исходя из высокого общественного интереса к данному делу, полное игнорирование просьб заинтересованных лиц тоже неприемлемо, считает правозащитница. Катситадзе также предупредила, что не стоит медлить с задействованием международных механизмов.
Скажем, если семья решится обратиться с индивидуальным иском в Европейский суд по правам человека. Также важен призыв неправительственных организаций к правительству о подготовке межгосударственной жалобы против Российской Федерации по делу Татунашвили и не только. В иск должны попасть факты, которые касаются задержаний, которые ежедневно имеют место вблизи разделительной линии, а также факты гибели, что было в случае с Татунашвили.
Представитель Центра по правам человека Тамара Вальяни не понимает, чем именно вызвана такая скрытность Главной прокуратуры и МВД. Правоохранительные органы даже не пытаются объяснить причину задержки в расследовании. По словам правозащитницы, разумное время для проведения судмедэкспертизы, о котором говорят представители Бюро судебной экспертизы, это 2 недели. И они уже прошли. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе, 9 апреля, исполнился год со дня избрания Анатолия Бибилова президентом самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Бывший спикер парламента и лидер оппозиции тогда с большим перевесом одержал победу над Леонидом Тибиловым уже в первом туре. Какие обещания ему удалось выполнить и с чем он подошел к этой дате? Я спросила у юго-остинского эксперта Юрия Вазагова и бывшего министра иностранных дел самопровозглашенной Республики и лидера партии «Новая Осетия» Давида Санакоева.
Анатолий Бибилов – это политик, собственно, который во всем отличается от Леонида Тибилова, начиная от темперамента и заканчивая его политической, собственно, биографией. Чем его стиль правления, если он, конечно, проявился в полной мере за этот год, отличается от его предшественника? И что изменилось в Южной Осетии за этот год? Стало больше кислорода или, наоборот, преобладает такая попытка навести некий вот силовой порядок, как бы это ни понималось?
Действительно, вы правильно отметили, что по своему стилю правления Бибилов достаточно серьезно отличается от Леонида Тибилова. А если для Тибилова были свойственны попытки там компромиссов, более осторожной политики, то есть зачастую решение многих вопросов затягивало, чтобы избежать каких-то обострений или осложнений, то Анатолий Бибилов предпочитает решать вопросы в более оперативном режиме, в более сжатые темпы, чтобы добиться тех задач, которые он перед собой ставит. Практически по всем параметрам, по всем направлениям мы видим более такую активную динамику, начиная от внешней политики и начиная вопросами в социальной сфере Южной Осетии.
Эта быстрота и этот темп, он дает результаты, которые ставит перед собой Анатолий Бибилов?
В ряде случаев, на самом деле, Южной Осетии необходимо ускорение, потому что, в принципе, наша республика по очень многим параметрам отстала от соседних регионов, и чтобы наверстать хоть как-то это отставание, нужно усиливать темпы, принимать более оперативные решения и мобилизовывать усилия для их достижения. Но да, есть какие-то моменты достаточно щекотливые, где, возможно, стоит придерживаться более осторожной тактики.
Давид, умение справляться с кризисными ситуациями – очень важный показатель для любой, собственно, власти. Вы человек, который занимал должность министра иностранных дел. Пожалуй, самая громкая история, которая привлекла внимание к Южной Осетии, к руководству Южной Осетии в последнее время, это история с Татнашвили. И она стоила юго-осетинской власти репутации, сколько бы Анатолий Ильич не повторял, что все было сделано правильно. Какие, на ваш взгляд, были допущены ошибки, и почему президент поставил на кон репутацию республики, свою репутацию, вместо того, чтобы показать, что в республике есть правоохранительная система, есть процесс?
Несомненно, вот мы уже говорили об этом, стиль Бибилова отличается от стиля Тибилова, стиль управления. И как раз так и стиль Тибилова здесь в некоторых моментах, наверное, выглядел бы более выигрышным, если бы подход был более взвешенным. Например, в том же вопросе с Татунашвили. Да и не только вот в этом вопросе. Я надеюсь, что это станет уроком для нынешних представителей власти. И дальше подобные решения будут приниматься более взвешенно. Тут вопрос, я думаю, еще состоит в том, что сейчас у власти у нас, скажем так, и одна партия. То есть все в этой власти представлены представителями одной партии. И исполнительная власть в руках президента, представителя Единой Осетии, и парламент, где основная часть депутатов – это представители Единой Осетии. И также Верховный суд сейчас возглавила как раз-таки бывший член партии Единая Осетия. Ну,
почти да, мечта для спикера парламента, который заявлял, что хорошо бы одну-две партии в республике.
Ну, я думаю, что как раз-таки шаги к этому они уже предпринимают. Это у нас наш внешний, скажем так, закон о выборах депутатов, которые внесли ряд изменений. То есть мы о нем говорили, обсуждался этот вопрос. Наверное, хуже всего то, что голоса других партий, которые представлены в парламент, я уже не говорю о непарламентских партиях, о них тоже как бы не слышны. То есть их мнение не учитывается. Потому что мнение всех партий, ну, не Единая Осетия, скажем так, Народная партия, Единство народа и НХА, было таково, что необходимо доработать этот закон, да, и многие другие решения, которые принимались, то есть они принимаются без учета чего-либо мнения, скажем так.
А почему это делается? Зачем? Зачем были приняты в авральном режиме эти поправки в закон о выборах депутатов? Это была попытка структурировать политическое поле, зачистить его перед парламентскими выборами? Если да, то от кого?
Несложно это сказать, просто я, например, могу вспомнить то, что в свое время спикер парламента, тогда еще Анатолий Лисбибилов, он говорил о том, что он внесет инициативу о том, что вообще снять ценз для депутатов, ценз доселости. Вот, то есть такое тоже было. Но время идет, и, наверное, есть какие-то новые взгляды на определенные вещи. То, что было объявлено о том, что одна-две партии, ну, я думаю, что народ из нас должен решать, сколько будет партий, каким течением они будут относиться, кому они больше будут доверять, какой из партий. На сегодняшний день пока ситуация выглядит таким образом. Но я думаю, что необходимо дать возможность всем политическим силам принять участие в политических процессах. Тут вопрос еще в том, что, значит, с этим законом внесены, скажем так, рычаги воздействия на все остальные партии. То есть там и сбор подписей, и все остальное, которые смогут быть рычагами для того, чтобы пропустить или не пропустить ту или иную партию до того или иного, скажем так, этапа предвыборной кампании.
То есть вы хотите сказать, что это ограничивает честную конкуренцию?
Да, безусловно. Да. Но мы прежде всего говорили о том, что вот не будем вдаваться, сейчас я не буду вдаваться в подробности, но мы прежде всего говорили о том, что депутаты сами, представители власти сами должны придерживаться закона. А самый основной, главный закон у нас — это Конституция. То есть и все принятые решения, ими решения, они должны быть основаны на Конституции. Так как наша Конституция говорит о том, что все законы, которые не соответствуют норме и букве Конституции, они не имеют силы. Поэтому,
а почему, на ваш взгляд, думаю, президент что... Бибилов не вмешался в этот процесс?
Насколько я знаю, он пока еще не подписал этот закон. Я надеюсь на то, что будут услышаны мнения депутатов от других партий, которые там и Зита Бесаева, и Амиран Дьяконов говорили о том, что необходимо рассмотреть его дальше. И, возможно, президент примет такое решение, чтобы доработать этот закон, чтобы он не был таким сырым, каким он является на сегодняшний день.
Как раз Давид Санакоев говорил о большой концентрации власти в одних руках. И действительно, ситуация, которая произошла когда-то с Давидом Санакоевым из-за конфликта с Бибиловым, большинством, которое объявили ему вотум недоверия, и он был вынужден покинуть исполнительную власть, сегодня представить это невозможно. Какую роль сегодня играет, на ваш взгляд, парламент, и сможет ли практически однопартийное представительство сыграть роль противовеса исполнительной власти? Если нет, то какие риски это в себе несет?
На самом деле ситуация для Южной Осетии отнюдь не уникальная, потому что если углубиться немножко в нашу историю, то в свое время у Чибирова тоже было достаточно такое ощутимое большинство во всех органах власти, во всех ветвях власти. То же самое можно сказать про Эдуарда Кокойта, который также имел конституционное большинство в парламенте.
Но чем закончилось правление Эдуарда Кокойта, мы все помним. И степень недовольства в обществе мы помним, градус напряженности помним. Ну, вот этот пар, где он будет выходить?
Дело в том, что, например, у того же Тибилова не было такого большинства и такого доминирования, но градус недовольства, он был не менее ощутимым. Так что это вопрос достаточно дискуссионный. Что касается как бы роли партии «Единая Осетия» на данный момент, то сейчас наблюдаются попытки выстроить некую систему контроля через партийные структуры над деятельностью чиновников. И какие-то проявления в этом направлении мы видим. То есть попытки контролировать деятельность чиновников на местах. Зачастую депутаты в ходе встреч с населением апеллируют как бы непосредственно к интересам населения. Где-то звучит критика. То есть попытка избежать выстраивания какой-то выхолощенной системы, которая, разумеется, всегда оказывается более неэффективной. Более того, принято решение на уровне президента и парламента, что все чиновники будут отчитываться перед парламентом. И, соответственно, парламент уже сможет давать...
Но если парламент часть этой команды исполнительной власти или продолжение этой исполнительной власти, то это будет не отчет, а соблюдение некой формальности. Как обеспечить подотчетность?
Не совсем так, потому что парламент в данном случае не является продолжением исполнительной власти. Скорее, наоборот, представитель парламента победил на президентских выборах.
Поэтому это одна команда.
Не совсем, я бы сказал, потому что в правительстве и в органах исполнительной власти представлены люди достаточно широкого спектра по части политических взглядов. И большинство чиновников, кстати, не являются членами партии «Единая Осетия». Так что в этом плане определенную свободу рук парламент имеет, разумеется. Кроме того, многое зависит от понимания лидеров, насколько они понимают стоящие перед ними сложные задачи и готовы ли они выстраивать более прозрачную систему, более эффективную систему сдерживания противовесов внутри хотя бы даже одной политической силы.
Леонид Тибилов недавно заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах и даже говорил об этом уже с президентом. Последнее заявление Эдуарда Кокойты мы можем тоже трактовать как его заявку на участие в политической жизни, он довольно жестко раскритиковал руководство Южной Осетии. Как будет устроено вот это политическое поле и как оно будет структурировано? Для кого там найдется место? И, скажем так, это будет договорной матч или все-таки возможны неожиданности?
Думаю, что помимо указанных вами политиков, политических сил, в парламентских выборах примут участие еще больше, ну, скажем так, партии. Сейчас будут принимать и отдельные личности, которые будут выдвигаться от одномандатных округов. И, естественно, я думаю, что каждый будет искать союзников. Уже, я думаю, что такие процессы проходят, проводятся консультации, как, скажем так, партии большинства в парламенте на сегодняшний день, так и другими политическими силами. Однако мы прекрасно понимаем, что заявление Единой Осетии о том, что одна-две партии, и этого достаточно для нашей республики, ну, это, скажем так, заявление такого рода, что это дается сигнал всем остальным политическим силам, которые не будут договариваться с Единой Осетией, о том, что возможность их участия в выборах, она может быть, скажем так, ограничена.
Это осмысленная стратегия президента, как вы считаете?
Думаю, да, потому что, например, за один год, конечно, сделать много, сразу что появилось много результатов, очень сложно. Но, несомненно, многие люди, сторонники Анатолия Бибилова и члены его партии, все те, которые пошли за лозунгами, выдвигаемыми этой партией, вот с самого начала, как только эта партия, значит, организовалась, как только она была зарегистрирована, ее лозунгом было это вхождение в состав России. То на сегодняшний день пока что вот этот основной лозунг, к этому было несколько разных стратегических и тактических шагов со стороны этой партии предпринимались. Там 5 шагов было озвучено, и какие-то другие, значит, как стратегические планы. Но каждый раз говорится о том, что кто-то мешает вот этому процессу. На сегодняшний день, то есть этому процессу никто не мешает. Даже, я вот помню, в 2017 году собирался политсовет нашего государства, где и президент тогда еще президент Леонид Бибилов, и спикер парламента Анатолий Бибилов подписывали некий документ, в котором оговаривались сроки проведения референдума. Что он будет референдум, вопрос был о вхождении в состав Российской Федерации, что должны его пройти в 2017 году. И, конечно же, мы со стороны президента услышали какие-то объяснения, почему этого не произошло и почему вопрос вхождения в состав Российской Федерации сейчас на какое-то время откладывается. Да, это было связано с ЛНР и ДНР. Но, однако же, ожидания людей, которые выбрали президента в Южной Осетии, они в учет не ставились даже вот в этом вопросе. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, ситуация не совсем будет однозначная, не совсем легкая для партии большинства в этом вопросе. И думаю, что те политические силы, которые смогут завладеть умами и сердцами наших избирателей, они также могут принять довольно значимое участие вот в этих процессах.
Горячей точкой, болевой точкой все это время остается Лениногорский район. Справедливости ради нужно заметить, что он был таковым и при президенте Тибилове. Это и дело против известной гражданской активистки Тамары Мерокишвили, которой возбуждено по статье о клевете на правящую партию, на ее региональное отделение. И история с Татнашвили и так далее. До этого история с Башарули. Есть у президента Бибилова стратегия в отношении этого непростого района? Если да, то в чем она?
На самом деле проблемным еще будет оставаться долгое время, потому что решить проблемы Лениногорского района в одночасье практически невозможно. Более того, в течение почти 10 лет после возвращения района под юрисдикцию Южной Осетии эти проблемы особо и не решались. Так что сейчас есть попытки как-то ускорить процесс интеграции района с основной территорией республики, как-то связать по самым разным направлениям разных сфер района с остальными как бы структурами и сферами Южной Осетии. Но каких-то быстрых результатов, разумеется, не стоит. Тем более ситуация там достаточно щекотливая и напрямую связана с внешней политикой. И очень многое тут зависит от того, удастся ли повысить социально-экономические показатели в районе, уровень жизни населения и другие моменты. Соответственно, потом уже можно будет говорить о том, насколько там настроения меняются.
Гостями некруглого стола были югоостенский эксперт Юрий Вазагов и бывший министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давид Санакоев.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К другим темам. На этой неделе прошел год с тех пор, как новый шестой созыв парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приступил к работе. Сегодня спикер Валерий Квача отчитался перед журналистами об итогах деятельности народных избранников. На пресс-конференции побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Основная часть доклада спикера Народного собрания парламента Республики Абхазия Валерия Квача была посвящена не законотворческой деятельности депутатов, чего логично было бы ожидать, а исполнению представительских функций, поездкам, встречам, переговорам, общению с коллегами и гостями республики. За год работы парламент рассмотрел 32 законопроекта и принял в окончательном чтении 30, сформировал Конституционный суд, выбрал ряд судей, уполномоченного по правам человека и председателя контрольной палаты. Перечень встреч самого разного формата, поездок на разнообразные конференции и форумы занял 6 страниц. Прослушав отчет, журналисты приступили к вопросам. Первый касался поручения президента министру внутренних дел разработать поправки в закон о гражданстве. Многим гражданам не абхазской национальности, которые по тем или иным причинам отсутствовали в Абхазии в период с 1994 по 1999 год, отказывают в обмене паспортов. Такая норма содержится в законе, и есть понимание, что ее надо менять. Ответ спикера Валерия Кварча был следующим.
Я надеюсь, в ближайшее время это просто преступно. Я так считаю, потому что люди не знают, просто все смешалось, перемешалось. Надо все это изучить и принять правильное решение. И при том, чем быстрее, тем лучше.
Обсуждали ли депутаты парламента ситуацию с отказом в предоставлении российских пенсий гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, а также возможность выплаты материнского капитала женщинам, гражданкам России, родившим детей в Абхазии? На это Валерий Кварча сказал.
Это на стадии рассмотрения в комитете. Сейчас проблема возникает более молодого поколения. Это уже, мне кажется, это вопрос за соглашение, обоюдного соглашения с Россией. Это надо совместно принимать какое-то решение. Я думаю, что да, это на обсуждение, общее обсуждение абхазо-российское будет выноситься, я думаю.
В связи с участившимися случаями совершения тяжких преступлений с использованием оружия остро стал вопрос принятия закона, регулирующего его оборот. В обществе обсуждается возможность его изъятия. На вопрос о том, в какой стадии рассмотрения находится соответствующий закон, Валерий Кварча сообщил.
Этот законопроект вызвал очень много споров. И в конце концов, даже в первом чтении, неоднократно проводили заседания, даже с привлечением людей. Вот сейчас опять становится актуальным этот вопрос, и идут консультации. Я думаю, что в ближайшее время будет обсуждаться с приглашением широкого круга организационных людей, но вопрос тоже сложный. С какой высоты смотреть, с какой стороны смотреть этот проблем. Ничего абсолютно не зафиксировано. Они без удовольствия, конечно, зафиксировали на уровне МВД.
Вы считаете, что пока еще не наступило время изъятия?
Я считаю, что это пока не время. Другое дело, надо упорядочить хранение, ношение и прочие связанные с ними дела.
Недавно к депутатам парламента обратилась инициативная группа с предложением ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Как планирует реагировать парламент? И когда будет принят закон, который обяжет чиновников и других представителей разных ветвей власти декларировать свои доходы и расходы? На эти вопросы ответ был таким.
Я считаю, что нужно, но вряд ли оно пройдет в нашем парламенте. Потому что. Вот конвенция ООН против коррупции ратифицирована в России. Но не действует только статья 20, якобы из-за отсутствия правовых основ ее применения. Статья 20 предусматривает уголовное наказание за незаконное обогащение. Отсюда и танцуйте. Часть депутатов наших считают необходимым декларировать доходы. Я тоже в том числе. Хватит. Просто уже такая разница между богатыми и бедными людьми, что тут дальше некуда. Люди получают столько же зарплаты, сколько я или вы, но они разгружают на сотни, тысячи, миллионы.
первых числах января нынешнего года некоторые депутаты инициировали митинги, связанные с передачей грузинской стороне осужденного в Абхазии Георгия Лукава. Они обвинили президента в том, что, приняв самостоятельное решение о его помиловании, он нарушил закон. Тогда парламент принял заявление, в котором выразил требование передачи дела о помиловании Лукава в Конституционный суд для вынесения вердикта о его законности. Ответ спикера на вопрос о том, передано ли дело в Конституционный суд, был коротким.
Никто ничего не подавал. Вообще еще ни один вопрос не поступал в Конституционный суд. Чуть ли не до войны, до гражданской войны не дошли, еще опять мусорили, что ли, этот вопрос.
Во время избирательной кампании некоторые кандидаты в депутаты обещали, что в случае их избрания они пересмотрят принятый закон о запрете на аборты. Планируют ли депутаты выполнить свои обещания? И каково отношение к этому вопросу спикера? Валерий Кварча изложил свою позицию.
Я тоже принимал участие. Преследуется нам плохая цель, с одной стороны, с другой стороны, мы поторопились. До конца не обдумывая последствия этого закона, мы приняли его. Раз мы приняли, мы должны были дальше посмотреть, какие трудности возникают, какие там недоработки в законе. Должны мы сегодня внести какие-то поправки, которые позволяют человеку с учетом медицинских показаний отказаться от того, чтобы рожать детей. Серьезные проблемы мы должны это исправить. Нам, конечно, надо делать быстро.
Однако прошедшая встреча со спикером не дала особых надежд на то, что у депутатов когда-нибудь дойдут руки до насущных проблем. 12 апреля в Крыму открылась 28-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации, и трое депутатов поспешили туда. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.